есть повод, причина снова поговорить о вечере Господней, о хлебопреломлении. Вопрос вечери Господней. Так или иначе, то, что мы делаем, мы должны задавать вопрос. Понимаю ли я, что я делаю? В чем здесь авторитет того, что я делаю? Какую это пользу несет мне или наоборот, какие угрозы несет мне то, что я делаю или не делаю? Потому что большинство из нас, и я в том числе, когда мы стали частью евангельской церкви или протестантского течения, в большинстве случаев, да, мы даже не задаем вопросы ни доктринальные, ни технические, ни культурные, ни субкультурные. Мы просто принимаем это и живем. И иногда где-то слепо подчиняемся тому, что вокруг себя видим. Но есть вещи, которые мы не можем просто вот так вот взять слепо и делать. И апостол Павел, когда пишет о вопросах вечери Господней, о вопросах тех, которые важны для церкви, он не поднимает свой личный вопрос, потому что это не в честь него делалось, не во имя Павла совершалось. А он немножечко раньше в послании к Коринфянам, когда, или может быть в других каких-то аспектах, он всегда подчеркивал вот эту вот ревность. Ревность потому, что это от Бога пришло. И он позиционировал себя, подавал себя как слуга его. Он всегда хотел корректировать, чтобы все было правильно, чтобы через правильное действие прославлялся наш всех Спаситель, который отдал свою жизнь за всех нас. Поэтому откройте вместе со мной, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 11 главу. Прочитаем с вами 17 стиха и до конца главы. Я возьму со второй части 17 стиха, с этой фразы, чтобы она прозвучала и запомнилась. «Не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь, как церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть разномыслием между вами, чтобы открылись между вами искусные. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий спешит прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковью Божьей и уничижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ешьте, это тело мое за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Эта чаша – новый завет в моей крови, это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Вот такой отрывок, в котором мы с вами вместе должны снова поднять на высокий уровень эту заповедь, которую Господь оставил, участие в хлебопреломлении, или как мы ее называем, трапеза Господня, стол Господень, вечеря Господня. Мы должны возвеличить Бога через эту заповедь. Кратенько, я хотел бы, чтобы мы посмотрели, снова освежили в памяти вот саму Коринфскую церковь. Это очень уникальная церковь. Я, когда перечитывал этот отрывок, я подумал, если бы почтальон или вот почта, да, которая работала в то время, по ошибке перепутали это письмо и принесли не в Коринф, а в Фессалонику или в Филиппы, и они бы начали читать все эти наставления, они бы были в недоразумении. Если вы посмотрите, то, что пишет Павел в эту церковь, ни в одну другую он больше не пишет. Это был концентрат проблем. Это был улей, жужжащий проблем. И Павел с каждой проблемой, которая там была, тщательно разбирался. И знаете почему? Потому что он их любил. Потому что он хотел, чтобы они соответствовали Господню Слову, Его воле, чтобы они отображали Господний свет. Так вот, в этом узком контексте этого текста мы видим, что как минимум две проблемы были у людей. Первая проблема – они жили в разделениях. Люди приходили в церковь, они не имели мира друг с другом. В самых начальных главах мы встречаем уже, что они начали делить себя на какие-то группы под разным названием, избирая себе любимчиков. Кто-то Павла, кто-то Петра, кто-то Аполлоса, а кто-то говорил, что мы Христовы. И когда мы более тщательно посмотрим, мы увидим, что там было социальное разделение. Были обеспеченные, богатые, уверенные в себе люди, которые пренебрегали простыми людьми. И это было собрание. И Павел говорит, я слышу о вас. Отчасти верю. Чему-то верю, чему-то нет. Но я в большей степени верю, что так с вами происходит. Вы знаете, если посмотреть детально на каждую фразу Павла, можно было бы об этом очень долго говорить и подробно, но необычайно болью исполнено его сердце. И послушайте, что он говорит. Вы собираетесь, как церковь, не на лучшее, а на худшее. Вы можете себе такое представить? Благословение, которое Бог дал в церкви, люди могут извратить до такой степени, что это будет проклятием. Подумайте вообще о нашем быте, с которым мы соприкасаемся. Как благословения могут быть проклятием для людей? Ну, например, подумайте об атоме, ученые, которые расщепили. Потрясающее, да, открытие и способность для того, чтобы давать энергию. Но посмотрите, что еще сделали с этим атомом. Сделали оружие, чтобы уничтожать людей. Если посмотреть, допустим, на интернет, это благословение? С одной стороны, да. Но тот, кто не умеет им пользоваться, это проклятие. Это рабство. Это разрушение. Это беда. Это трагедия. И вот когда мы говорим о церкви, мы всегда понимаем, что церковь – это больница для душевно болеющих, не психически, а те, у кого душа в беспокойстве. Ни одни врачи не смогут вылечить или помочь человеку найти гармонию со своим Творцом, только Творец. И вот когда люди находят это благословение и утешение, вдруг что-то незаметно творится с людьми, когда это благословение превращается в проклятие. И это мы видим в Коринфской церкви. Я хочу, чтобы мы посмотрели на несколько важных моментов касательно самой вечери Господней. Время от времени мы будем смотреть на саму Коринфскую церковь, но я хочу, чтобы, преломляя через их проблемы и то, как Павел выравнивает их мышление, их внутренний мир, их стандарты, мы могли через эту призму видеть себя. Ну, во-первых, само установление вечери Господней, оно было определено самим Господом. Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Если Бог даст, завтра будет хорошая погода, мы поедем на природу. Да, это наше установление. Каждый оденется кто как хочет. Кто хочет кормить комаров, одевайте футболки, в шорты, не одевайте кроссовок. Да, кто любитель там, покормить клещей, то же самое, можете не обрабатывать себя. Вы можете брать пищу, какая вам нравится, сколько вам нравится, питье, какое вам нравится, скобочки возьму, кроме алкоголя. Вот. Понимаете, это наше установление. И мы определяем порядок. Мы сначала играем, мы сначала поем, мы кушаем. Вот что мы делаем, это мы решаем. И нас, по большому счету, никто за это не должен осудить. Не так ли? Но что касается самой трапезы Господней, в которой мы участвуем, и участвуем годами, очень многие люди понятия не имеют, что это установление Господне, и оно должно быть таким, каким его сам Бог установил. Я хочу немножечко взять такой исторический контекст, почему Господь устанавливал его именно тогда, когда Он его устанавливал. Если вы помните эту последнюю трапезу со своими учениками, Он сделал это в пасхальный вечер. И этот образ Пасхи был тождественен тому, что это Агнец Божий, который приготавливает себя для заклания. И для учеников было понятно, потому что каждый раз, когда праздновали Пасху, там была своя церемония, установленная опять-таки Богом для Израиля. Но здесь Иисус разворачивает саму суть и помещает в эту историю самого себя. И вот приблизительно, я очень постараюсь поверхностно, быстро, чтобы освежить просто в памяти, как пасхальный ужин проходил. Было четыре чаши. Первая чаша благословения была, когда выпивали вино, да, вот совершал хозяин или кто там, если это мужчины были, да, кто-то старше, если это в семье, это всегда должен был быть отец, если не было отца, это делал старший брат. После первой чаши съедались горькие травы. Это напоминание было о том, что горькая жизнь была в Египте. Смотрите, напоминание. Даже при всем том, что они жили очень благополучно. И были периоды в Израиле, когда жизнь была очень хорошая с точки зрения экономики, политики, безопасности. Они всегда, регулярно делали одно и то же. Для того, чтобы помнить, где они были и кем они были. После того, когда они съедали эти горькие травы, была коротенькая проповедь или объяснение самой Пасхи, выхода из Египта. Что это было за ночь? Почему они вышли? Как это все было? Люди должны были из года в год, из поколения в поколение передавать и провозглашать вот эту вот истину. Потом они пели часть псалма. А в нашем подразделении псалмов это где-то со 112 по 117 псалом. Вот эта вот группа, которая называется «Хвалебная группа псалмов». И по-разному они их избирали, но они пели хвалебные песни. После второй чаши хозяин преломлял пресный хлеб. Если вы помните значение пресного хлеба, символ того, что это хлеб без всякой примеси, без закваски, чтобы снова провозгласить Израилю, мы не часть этого мира, мы не смешаны с этим миром, мы чисты, Бог нас очистил. Потрясающий символ. После этого, когда они съели пресный хлеб, на стол подавался закланный агнец. Вот это считалось Пасхой. Это считалось видимой Пасхой в образе ягненка, который стал жертвой, чья кровь была помазана или чьей кровью были помазаны косяки дверей. Помните, когда ангел-губитель прошел мимо? Это было вот в этот период. После третьей чаши снова исполнялся хвалебный псалом. После этого сразу была четвертая чаша, в которой было провозглашение грядущего царства. Так вот, Иисус благословил третью чашу. Вот на третьей чаше с учениками Он остановился. И Он сказал, если вы помните, «Я не буду пить следующую чашу до тех пор, пока не совершится что?» Царствие Божие. И уже в Царстве Божьем буду пить. И мы вместе будем пить. Так вот, третью чашу Он возвестил и провозгласил, что эта чаша, вот сейчас, в ней Новый Завет. Новый Завет в моей крови. Это утверждение вечери Господней для учеников, для того, чтобы вот это вот понимание Пасхи очень четко преломилось в их сознании, в их будущем богословии, в их будущем служении. Теперь давайте посмотрим, во-вторых, на сущность самого этого праздника, Вечери Господней. То есть на само содержание. Не знаю, как вы, но мне приходилось быть во множестве разных церквей, где я замечал, в самой форме на хлебопреломление отдается огромнейшее значение. Выстраиваются братья в ряд. Есть особые молитвы. Есть даже омовение рук. И есть особые какие-то движения. Этот стоит справа, одесную пастора, тот слева, по своим рангам. И вот не дай Бог, какое-то смещение функций и ролей в этом вот произойдет, хлебопреломление не состоялось. Но с этим полбеды. Многие люди понимают, что хлебопреломление таит в себе огромное какое-то мистическое значение. Некоторые считают, что в хлебопреломлении именно в этот момент, после молитвы пастора или священника, хлеб каким-то невидимым образом мгновенно превращается в тело Христа, а вино превращается в кровь Христа. И вот люди, когда причащаются к этому, они что-то особо переживают. Я общался с одним человеком, где мы по-разному смотрели на одно и то же, что в Библии написано. И он говорил мне: ты можешь считать, что это просто воспоминание, и это ничего не значит, но я знаю, что это буквальное превращение хлеба в тело, вино в кровь. И он говорит: когда я вкушал хлеб, я внутри чувствовал вкус плоти человеческой. Так, по крайней мере, верят католики. Кто-то считает, что во время хлебопреломления, во время причастия, человек получает или может получить духовное возрождение. Он может получить духовное обновление. И они включают в этот аспект очень много мистических таких вещей. Но об этом ли говорит Христос? Вы знаете, кстати, очень много споров, если мы говорим о самой форме или о методике, да, многие люди спорят, а что должно быть на столе? Вино, например, да, или виноградный сок? Помните шутку? Когда голландские христиане узнали, что в России на хлебопреломление употребляют настоящее вино, у них от удивления сигареты изо рта повыпадали. Ну, я не утрирую то, что там голландские братья могут покурить после собрания, поразмышлять о духовных вещах. Это вполне нормально. Я видел таких братьев-христиан. Понимаете, в одном аспекте это удивление. Как это так, а не вино? Другие говорят, должен быть чисто пресный хлеб. Никаких булочек, ничего подобного. Из какой чаши или какой материал чаши должен быть? Золото, серебро, пластик, стекло. Люди ломают, диссертации пишут на эти темы. Определяют множество разных нюансов, когда это должно быть. В начале собрания или в конце собрания. Разламывать хлеб и всем раздавать. Либо разломать хлеб на кусочки и потом уже готовый разносить. Из общей чаши или из маленьких таких мензурочек, да, или маленьких таких стаканчиков, которые у нас есть. Какие вы еще вопросы знаете? Кстати, почему мы это днем делаем, если это вечеря Господня? Это был ужин, это было поздно вечером. Понимаете, что уже здесь нарушение даже вот таких вещей всегда нужно проводить конкретно вечером. Вот в чем сущность самой вечери. Давайте вернемся снова к нашему тексту. Я хочу прочитать с 26 стиха. Простите, с 24. «Возблагодарил, преломил и сказал: примите, ешьте, это тело мое за вас ломимое, это совершайте или это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: это чаша новый завет в моей крови, это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Друзья, вот сердцевина благой вести. в видимых знаках. Я не хочу возвращаться в историю и смотреть, или, может быть, показывать, как язычники празднуют какие-то праздники видимые, которые для них ценны или важны. Но смотрите, Господь из всех праздников, которые мы празднуем, учредил единственный праздник, который нужно праздновать в церкви или использовать регулярно. Это вечерю Господню. Крещение – это разовое событие, которое мы с вами совершаем. И многие люди спустя какие-то годы говорят, вот бы мне сейчас креститься в моем понимании Бога, в моем духовном росте, в моем понимании Писания, в моем хождении за Богом. Тогда, когда меня крестили, я был новообращен и многих вещей не понимал. Но все, поезд ушел. Разовое крещение. Но хлебопреломление – это регулярное. И вот в зависимости от того, насколько мы правильно понимаем саму эту процедуру, и содержание зависит наша духовная жизнь, сердцевина этой жизни, сердцевина отношения со Христом. Так вот, друзья, это благая весть. Ключевое слово в данном случае, в данном отрывке, который я прочитал, это «за вас» или «вместо вас». Посмотрите на любовь Бога. Он отдал своего Сына. Я хочу вам рассказать Евангелие. Я хочу, чтобы мы снова и снова переживали, насколько это возможно, вот эту вот красоту той вести, которую мы с вами приняли, красоту тех действий, которые Бог обратил по отношению к нам. Поймайте себя на мысли. Что вы думаете в этот момент, когда ваша рука тянется к хлебу? Вы думаете о проблемах, которые вас ждут за порогом церкви? Что вы думаете, когда вы делаете глоток? В этот момент вы думаете о Христе? Или оно все механически, все оно поверхностно, все оно безжизненно, все оно просто по привычке, ритуально, все оно какое-то, если у одних мистика, то у нас просто чистый лист, и вообще мы в это не вкладываем никакого значения. Но Павел так не считал. И он не хотел, чтобы церковь к этому так относилась. Он хотел, чтобы благая весть всегда была перед глазами спасенных людей. Итак, друзья, благая весть всегда начинается с плохой вести. Если хоть раз вы согрешили пред Богом, вы погибшие. Мы погибшие. Я недавно общался с одним человеком и в то же ограниченном времени рассказывал Евангелие. Именно с этого начал. Я говорю, если вы хоть раз в жизни согрешили, у вас серьезные проблемы. Вас ждет ад. Сначала человек заулыбался, раз согрешили. Мы все понимаем, насколько много грехов в нашей жизни. Но тогда, когда я сказал, что вас ждет ад, здесь не до улыбок. И это правда. Перечитайте вот эту проповедь Джонатана Эдвардса «Грешники в разгневанных руках Бога». Кстати говоря, об Эдвардсе, вы знаете, почему его из церкви выкинули? После 20 с лишним лет служения. Его церковь выставила за дверь. Ключевым спорным вопросом было хлебопреломление. Потому что он не хотел допускать к вечере Господней невозрожденных людей, которые формально были членами церкви, но которые ничего общего с Богом не имели. Он принял свое служение от дедушки, который всех любил, который всем все позволял делать. Я не говорю о крайностях. Но он говорил, пусть люди причащаются. Не нужно людей обижать. Не нужно людей отталкивать. Пусть в этом участвуют все, кто хотят. Если они, видимо, исповедуют Иисуса Христа, какая разница? Эдвардс стал менять это понимание в процессе служения. И он проповедовал о том, что сегодня мы с вами говорим. Что это не мое установление. Если я приглашаю к себе людей на день рождения, я устанавливаю праздник. Если у вас дети будут выходить замуж, жениться, да, вы сами решаете, какой быть свадьбе. Кого приглашать, кого не приглашать, чем будет наполнено это мероприятие. Но то, что мы делаем во имя Христа и из рук Христа, должно быть так, как Он определяет. И Павел говорит, это благая весть. И мы должны знать это и размышлять. Мы погибшие грешники. И Бог не должен был нас спасать. Вот подумайте об этом. Мы настолько живем в этом мире, вот мир субсидий, мир равенства, мир единства, мир вот какой-то свободы, и мы где-то в это сознание вставляем, в эту систему сознания вставляем Бога. И мы обижаемся на Бога, когда говорим, почему Он не спасен? Друзья, задавайте вопрос другой. Почему я спасен? Почему вы спасены? Если бы Бог не прислал в этот мир Спасителя Иисуса Христа, каждый из нас, умерев, оказался бы на праведном и справедливом суде Бога. И Бог однажды поднимет абсолютно все дела, которые сделали люди. Все, что они мыслили, все, что они чувствовали, все, что они говорили, как они себя вели, явно или тайно, Он это обратит в лицо грешнику. И в этом будет сиять яркая Божья слава Его справедливости. И ад, и небеса – это слава Божья, где с одной стороны будет ярко сиять Божья праведность и справедливость, а с другой стороны будет сиять ярко Его милость. Вы понимаете, почему Павел был, как некоторые говорят, фанатично предан Христу? Потому что он осознал, сколько ему прощено. Если вы пересмотрите все его послания, уже будучи старцем, уже будучи признанным апостолом, он всегда говорил о себе, как о первом из грешников, как о том, кто недостоин быть апостолом, кто недостоин быть служителем церкви, потому что он всегда вспоминал, с чего начиналась его благая весть. Это он о себе сказал, что я изверг, я недочеловек, я даже не должен называться человеком, потому что гнал Церковь Божью. Он очень сильно понимал и разумел все эти взаимоотношения между Христом и его сердцем. Так вот, Бог посылает в мир своего Сына, чтобы умереть, друзья, вместо, или то, что в тексте сказано, за нас. Вместо нас. И вот эта вот великая замена, когда Бог смотрит на своего сына, как на проклятого грешника, а на проклятого грешника смотрит, как на своего сына, вот нам ее не понять. Вспомните последний раз, когда было такое событие в вашей духовной жизни, когда вы на самом деле ликовали и плакали от восторга и счастья, что вы спасены. Вам знакомо это чувство? Или ничего особенного? Я повторюсь, если человек подобно физическому исцелению считает, что его просто вылечили от какой-то незначительной ОРВ болезни, да? Ну и ликовать-то по большому счету. Но если человек, который переболел онкологией и одной ногой был на том свете, или на самом деле со дна озера его подняли, или из-под колес машин вытащили его, всего поломанного, восстановили, вернули к жизни. Кто из этих двоих будет ликовать больше? Но вы знаете, друзья, не обязательно ликовать именно наркоману, проститутке, разбойникам разным, которые в тюрьмах отсидели, чтобы осознать глубину прощения. Ликовать могут такие, как Никодим, которые никогда так не грешили, но которые достаточно поняли, что даже ОРЗ может привести его к аду, потому что в Божьем стерильном присутствии ни одного вируса не должно быть, ни одной запятнанной части его личности, как внутри, так и снаружи. Вот с чего начинается ликование и торжество, когда я понимаю благую весть, кем я был, кто я сейчас и благодаря кому я искуплен. Делайте, друзья, остановки. Находите вот это вот тихое время, чтобы падать ниц пред Богом и до бесконечности благодарить Его за Искупителя Иисуса Христа. Понимаете, с чего начинается разумение любого праздника, любого действия в церкви? Исключительно с личности Иисуса Христа. Можно заставить делать правильные ритуалы. Можно приходить вовремя, можно приходить в нарядной одежде, можно садиться вот здесь ближе, можно петь правильно, петь громко, молиться вслух красиво. Вы понимаете, о чем я говорю? Но если в сердце нет любви ко Христу, нет восторга о своем Спасителе, никакой силы, никакого значения это не имеет. Подумайте о том, кто для вас Христос. Если бы сегодня Павел был среди нас, и мы дали бы ему возможность рассказать: Павел, кем для тебя был Христос? Возможно, вы бы думали, он, наверное, в другого Христа верит, чем я. Но на самом деле это один и тот же Христос. Разница только в том, что он правильно понимал Евангелие. За меня умер Христос. Вместо меня умер Христос. И теперь я оправдан. Когда он говорит подобные истины, я хочу, чтобы мы развивали мысль, да, он говорит, это воспоминание о теле Христа. То, что тело было его сокрушено, то, что тело было его ломимо, хотя ни одна кость не была сокрушена. Но он, говоря об этом, показывает, что он занял там наше место. Он должен был физически страдать. Вот почему Бог пришел в человеческом теле, чтобы боль физическую на себе понести. И это тело ломимое. Потом он говорит, что это пролитая кровь. И эта кровь – символ того, что только Бог устанавливает процесс и причину, как может быть снят Божий гнев и прощены могут быть грехи. Я вернусь снова к этой беседе с человеком, с которым я общался, потому что пошли разные темы, а в одних религиях вот так, а в других этак. Я говорю, понимаете, тот, против кого совершен грех – это Бог. Он определяет, Он решает, что нужно заплатить, чтобы он успокоился. Вспомните какой-нибудь конфликт, в котором вы были когда-то вовлечены, и когда вы были виноваты, и когда вам нужно было перед человеком загладить все. Это возможно было только в том случае, если он скажет: вот так должны сделать. Например, просто извиниться. Или он может сказать: столько-то денег, если вы какой-то материальный ущерб нанесли. Сторона, против которой восстали, она определяет. И Бог – это тот, который определил, что возмездие за грех – что? Смерть. И овцы здесь ни при чем, и козы ни при чем, и волы ни при чем, и птицы ни при чем. Смерть каждого грешника. И вот тогда, когда грешник умирает, я представляю Бога в антропологическом, да, или в человеческом образе. Он говорит, или производит вот такой выдох. Умер. Возмездие, расплата. И когда грешник отправляется в ад, Бог чувствует эту справедливость. Он здесь, потому что он здесь должен быть. Расплата за грех – смерть. Смерть физическая, смерть духовная. Но мы там никогда не окажемся. Потому что смерть духовную и физическую взял на себя наш Спаситель Иисус Христос. Поэтому Павел говорит, прикасаясь к хлебу и к вину, мы вспоминаем ломимое тело и пролитую кровь Иисуса Христа. В начале 26 стиха Павел говорит, что в этом есть провозглашение его смерти. Я не буду долго останавливаться, но поймите правильно. Смерть, то, что я немножечко раньше сказал, она обнуляет всякие проблемы. Если против человека есть какие-то претензии, берем юриспруденцию земных каких-то стандартов, его разыскивают, преступника какого-то, а потом узнают, что он умер. Дело производства закрывают. Нет человека, нет проблем. Поэтому Христос должен был умереть. Он не должен был лежать в гробнице, да, в холодной, сырой, темной, в полусознательном состоянии. Бог требует смерть, и Христос умер. В этом печать Его жертвы и исполнения. То, что эта жертва была принесена полностью. его тело и его кровь привели его к смерти. И еще один момент, о котором Павел говорит. Это возвещение, вторая часть 26 стиха, о том, что он придет. Когда мы участвуем, мы провозглашаем радостную весть искупления, что вместо меня пострадал Сын Божий, что Он умер, воскрес и снова придет. Тот, который ушел и сидит одесную Бога. Вот теперь мне о чем хотелось бы поговорить более предметно, друзья. О самом участии в вечере Господней. С этим мы все понимаем. То был Коринф, то было тогда. Богословские вопросы нам отчасти понятны относительно смерти Христа, воскресения Христа. Что-то, может быть, не в такой полноте и в глубине мы во всем этом разбираемся, как эта замена могла произойти. Но мы сейчас, последователи Иисуса Христа, ученики, да, которые участвуем в этих действиях, в этой трапезе регулярно, которую мы определили как раз в месяц. Две вещи, о которых я хочу сказать. Кто может участвовать? Мы потом посмотрим на текст. Первое. Хлебопреломление. Могут и должны участвовать те, кто принадлежат Богу. Другими словами, возрожденные от Духа Святого люди. Второе. В хлебопреломлении могут и должны участвовать верующие люди, которые принадлежат церкви. Если вы посмотрите на 14 главу этого же послания, где-то с 23 стиха и там 25, немножечко ниже, Павел подразумевает, что в собрание Коринфской церкви могли приходить незнающие люди и неверующие люди. Незнающие люди, возможно, те, которые не знают еще Христа, но они не сопротивляются. Это то, что современные некоторые служители называют как ищущие, которые интересуются. Например, уверовала жена, и она говорит, как хорошо в этой группе людей. Там поют, там рассказывают что-то о Боге, там вот любят друг друга, там вот столько разных хороших вещей происходит. И он начинает ходить. Он не сопротивляется. Он не знающий, он не знает ни Бога, ни Писания, но он ищущий. Есть категория людей, которых Павел называет неверующие люди, которые позиционируют себя с тем, что «я в это не верю, но я хочу пойти посмотреть, что вы там делаете». Или, может быть, тоже каким-то образом пригласили, и человек там оказался. Так вот, когда эти люди оказываются в церкви, они не могут участвовать в хлебопреломлении. Я хочу прочитать в контексте того, что я сказал, что должны участвовать в хлебопреломлении возрожденные люди и ученики, или церковь, люди, которые находятся в церкви. Вот несколько текстов. Запишите, пожалуйста. Деяния апостолов, 2 глава, я прочитаю 41-42 стих. Вот что Лука записывает относительно того, как была жизнь церкви. Смотрите. «И так охотно принявшие слово его», то есть слово Петра после его проповеди, «крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». Кто участвовал в хлебопреломлении? Те, кто приняли слово, крестились и присоединились. Мне нравится эта фраза, к которой не так часто, но время от времени обращаюсь. Ключевая фраза здесь. Посмотрите, постоянно пребывали. Теперь подумайте о себе. Где постоянно пребываете вы? Кто ваш Бог? Где место вашего поклонения? Чем заполнен разум, мысли, устремления? Чье царствие вы созидаете? Во имя кого или чего вы трудитесь и живете, тратите свои силы? Если человек появляется на хлебопреломлении раз в 2 или в 3 месяца, это серьезный сигнал, друзья. Согласитесь. Когда человек оторван от жизни церкви, или он вообще церкви не принадлежит, и он участвует в этом, я хочу, чтобы не я вас обижал. Я хочу, чтобы истина текста Слова Божьего, оно не давало вашей совести покоя. Чтобы вы не питали иллюзии. Вот здесь может быть мистика. У меня с Богом по вертикали все хорошо. Но тогда нам нужно переписать эти тексты Писания. Как насчет горизонтали? Потому что ученики были все вместе. Они жили жизнью церкви. И поэтому торжество, участие в этой трапезе, которую Господь определил, о которой мы говорим, она для них была естественной. А если у вас такое чувство, что вы оказываетесь на чужой свадьбе, ну вы в общем понимаете, да, что все свадьбы в принципе где-то похожи друг на друга. Жених, невеста, поздравления, неважно, там знаешь их близко или нет, ну какая разница. Пришел покушать, пришел немножечко где-то сменить картинку. Так не должно быть. Или так не может быть. Второй текст я хочу прочитать из этого же послания, или из этой же книги «Деяния». Мы недавно читали его, изучая 20 главу. Посмотрите, пожалуйста, на 7 стих. 20 глава «Деяния», 7 стих. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба», и дальше я читать не буду, вот то, что я хотел. «В первый день недели, когда кто собрался?» Ученики. Это усиливает понимание того, что в трапезе Господне могут и должны участвовать ученики. И вы нигде в Писании не найдете, что в хлебопреломлении участвовали все, кто хотел, чтобы никого не обидеть, никого не ранить, никому не причинить какого-то напряжения или какого-то дискомфорта. А что такое ученики? Или кто такие ученики? Вот как выглядит жизнь учеников в церкви? Это тот, кто с книжкой в руках постоянно ходит. Вот кто такие ученики? Очки носят, лысые, да, вот такие, брови нахмуренные, размышляют все время, знают, библейскими текстами говорят. Те, кто следует за Христом, практической повседневной жизни. Те, кто живут в церкви, я не говорю буквально в молитвенном доме, те, кто знают жизнь церкви, те, кто созидают ее, те, у кого есть духовные дары, ведь при возрождении свыше Бог дает нам духовные дары, и эти дары работают, они направлены на созидание церкви. Толку с того, что у тебя вот такой интеллект, и ты сам дома с собой в шашки играешь или в шахматы, да? Если ты не преподаешь или не учишь кого-то, как научиться мыслить правильно? Если у тебя есть мудрость и способность житейская, ты прошел, и ты не наставляешь молодых, какая польза от этой мудрости? Вы улавливаете эту параллель? Какая польза от физической силы? Если ты все время сфотографируешь сам себя возле зеркала, но не помогаешь тому, кому нужно что-то принести, помочь. Вот точно так же и в церкви. Если Бог дал тебе духовный дар и поместил тебя в теле Господнем, ты должен там функционировать. Другой вопрос. Такого ты уровня, как Павел, как Тимофей, Тит, Аполлос, там другие братья, Силуан и многие, которых мы знаем имена, и многие, которых мы не знаем. Это другой вопрос. Но они были все вместе. 3000, небольшая группа в той горнице, где Евтих свалился, да, во время этой проповеди. Но они были вместе. Это были ученики. Это был праздник для учеников. И вы в Писании нигде не найдете, что там участвовали все. Или участвовали те, кому приходилось время от времени там появляться. Я еще один текст хочу прочитать. Из нашего послания, которое мы рассматриваем только из 10 главы. 1 Коринфянам, 10 глава, 16-17 стих. Посмотрите, Павел озабочен этой темой. Он понимал, что люди неверно понимают это служение, это участие. Вот что он пишет. «Чаша благословения, которой благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение, снова эта фраза, приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, потому что все причащаемся от одного хлеба. Вот вам вертикаль, и вот вам горизонталь. Если у меня правильное отношение с Богом, я понимаю Евангелие, что я был мертв, а теперь жив, что я был проклят, теперь благословен, что я был потерян, теперь найден, что я был грешником, теперь оправданным святым. Это радость души моей. То Павел говорит, очень хорошо, то вы одно тело. И вот это слово «приобщаемся» или «причастность». Поэтому, когда мы участвуем в хлебопреломлении, отламывая хлеб, это символ того, я согласен с жизнью этой сестры или жизнью этого брата, и я причастник ему, и он причастен мне. Мы все вместе понимаем, что мы верим в одного Бога, в одного Спасителя, следуем одному учению, живем одним учителем и прославляем нашего Господа и идем в одно царствие. Это есть причастность. Посмотрите на современную практику. Вот это мышление субсидии. Всем все одинаково, все свободны, все независимы. Не дай Бог лишний вопрос задашь, а где ты, а как ты, а что ты, не лезь в мою жизнь, все у меня в порядке, читаю Библию, молюсь, какое твое дело, на себя смотри. Мы продукт этого мира. И мы приносим это в Церковь Божью. И это было тогда, это неудивительно. Они были продуктом своего мира, своего контекста. Вот почему Павел выравнивал эти кривизны. Вот почему он переживал о том, что церковь, которую собираются, это было не благословением, это было проклятием для многих людей. Я еще один текст хочу прочитать. Это касается третьего момента. Это личная святость. Кроме того, что мы принадлежим Богу, и мы часть церкви, должна быть у участника личная святость. Вот этот текст, 1 Коринфянам, тоже 10 глава, если у вас открыта, посмотрите на 21 стих. Павел говорит, не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Я остановлюсь здесь. Что подразумевал Павел под чашей бесовской? Что люди были одержимы? Люди ходили в какие-то культовые, заведомо запрещенное заведение. Я бы это перефразировал, не можете служить Богу и одновременно миру. Не можете причащаться к тому, что Божье, и наслаждаться тем, что мирское. Послушайте дальше. Не можете быть участниками в трапезе Господней, в трапезе бесовской. И Павел здесь переходит на повышенный тон, мне кажется. Неужели мы решимся раздражать Бога или Господа? Разве мы сильнее Его? Не здесь ли появляется вот то, что мы говорим, такое неоправославие? Что церковь церковью, Библия Библией, а жизнь жизнью. Вы понимаете, насколько удается людям извращаться и отделять свою жизнь вот на две части? В воскресенье я двухчасовой христианин. Я пришел, побыл, посидел, послушал, оценил, хорошо пели, хорошо сказали, кто был, кто не был, пришел, порешал свои вопросы и потом исчез. Как подводная лодочка, опустился и нету. И потом, когда нужно, всплыл. Об этом Павел говорит. Не я об этом говорю. Я знаю, что я слабо комментирую. Если бы на моем месте был Джонатан Эдвардс, он бы по-другому сказал. Или кто-нибудь из других отцов церкви или пуритан, они бы по-другому говорили. Опять-таки, из любви к церкви. Не из-за того, чтобы превознестись. Не из-за того, чтобы показать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. А из любви, чтобы разбудить спящую совесть. Чтобы остановить какое-то безумное, греховное скатывание в мир. Скольжение в мир. Поэтому Павел и говорит, не можете одновременно участвовать в трапезе Господней и в трапезе мирской. Нужно определиться. Поэтому принадлежность Богу, принадлежность Церкви и личная святость. Я хотел бы здесь тоже немножечко остановиться и сказать, что вот эта вот Церковь, в кавычках, благодаря ей, она испортила дух и праздник, и настроение, и атмосферу, и красоту того, что Бог предложил. Вечеря любви стала вечерей соблазнов, раздоров, споров, обид, непрощений и многих других вещей, где я догадываюсь, что люди... ну, вы понимаете, да, что такое вечеря любви? Там обычно кушали. Вот то, что мы делаем, хлебопреломление, пятиминутный ритуал или десятиминутный ритуал, раздали каждому по кусочку хлеба, по глоточку вина, спели и разошлись. Это не вечеря любви. Первоначальная вечеря любви – это всегда был стол. Это всегда кушали. Это всегда свидетельствовали о Христе. Это всегда восхваляли Христа. Это время, когда это общение было преисполнено молитв и словословия. Это была радость. Если вы помните, да, наш пасхальный вот этот вот праздник, который мы сделали, когда после богослужения мы кушали вместе, мы потом свидетельствовали, пели. Помните, кто был? Вот что-то похожее было на эту вечерю любви. И люди, этот человеческий фактор, они привнесли туда вот это искажение. Одни стали брать с собой на этот пир красную икру, красную рыбу, чтобы вы понимали, да, это не то, что мы каждый день кушаем. А другие жареные гренки, на чем успели там поджарить, то и взяли с собой. Если это был раньше общий стол, то потом тебе поняли, а что ты должен твои гренки есть? Молоком запивать? Нет. Я буду есть красную рыбу и красную икру с маслом и пить кофе. Вы сидите там. Я утрирую во многих вопросах, потому что я там не был. Я догадываюсь, но Павел об этом говорит. Вы унижаете других людей. Вы из обычного праздника делаете попойки и обжиралово для своих желудков. Праздник живота. Возможно, потом они решили, этого не будет, а просто раздадим хлеб, раздадим вино и радуйтесь. И это пришло, и это утвердилось, и это укрепилось. Но раньше так не было. Раньше так не было. Я хочу, чтобы мы подняли этот стандарт. Если бы у нас было свое помещение, функционировало, возможно, мы бы делали то же самое. Возможно, мы будем практиковать. Если у наших гостей будет возможность приходить туда, приходите. Я хочу, чтобы мы не просто делали разовые такие вещи, которые можно было бы назвать отметкой. Положено раз в месяц сделать, мы сделали. Чтобы это был праздник, в центре которого наш Искупитель, о котором мы поем, о котором мы говорим, которым восхищаемся, который захватывает наш разум, нашу жизнь, наше сердце, который для нас все во всем. И вот тогда хлеб и вино усиливает красоту воспоминания того, кто за меня умер, отдал свою жизнь и пролил кровь. Посмотрите на 27 стих. Павел поднимает температуру напряжения в своем послании, в своем обращении. И он призывает людей к самопроверке. Он говорит, «Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Что значит «недостойно»? Как вы понимаете, как христианин может участвовать недостойно? Наверное, все то, что я раньше сказал. Если есть искажение понимания вечери Господней, это уже недостойно. Если я придаю этому значение, вот я слышал о таких неформальных общинах, да, когда вместо вина Кока-Кола, вместо хлеба торт, Или еще что-то такое, да, вот, которое не обязательно, чтобы это было. Но сам Господь учредил, чтобы это был хлеб и вино. Я думаю, это один из элементов, когда люди вот так поступают. Когда люди думают об этом в последнюю очередь, не размышляя о теле Господнем. Когда в этом участвуют неверующие, это недостойно, это не ваш праздник. Вы не причастны к этому. Это не для вас, не про вас. Это праздник учеников, это праздник детей Божьих, это праздник церкви, праздник возрожденных, праздник искупленных. Я хочу добавить прощенных грешников, искупленных грешников, помилованных грешников, принятых грешников. Да, мы остаемся такими несовершенными людьми, но мы Божьи. Если бы мы были совершенны, нам не нужно было бы в этом участвовать. Я хочу добавить, что недостойное участие – это тогда, когда люди находятся в одной церкви, но они не в мире друг с другом. Когда они не общаются, не разговаривают, когда они не прощают друг друга, когда они носят какие-то обиды. Священное Писание прямо говорит: если не прощаете ближнему своему, Бог вам не простит. Это не значит, что вы потеряете спасение. Это значит, что вы будете жить в ограниченных отношениях или общении с Богом до тех пор, пока в мир не придет свобода от непрощения или от греха обиды. Когда нет единства с церковью, когда человек с чем-то не согласен доктринально, и он постоянно будоражит церковь, это недостойное участие. Недостойное участие, когда за пределами церкви мы живем не свято, например, в семьях наших, когда конфликтует муж с женой, когда непослушные дети, когда есть множество различных проблем, и мы приходим сюда, и о нашей жизни никто не знает. Это недостойное участие. Тогда, когда мы живем в обществе недостойно, когда не являем свет, не демонстрируем свет Христов в Евангелии, благовестие Христа в своей жизни. И, возможно, последнее. Когда люди живут индивидуальной жизнью. Это то, что я уже немножечко раньше говорил. Который считает, что главное, чтобы мои отношения с Богом были правильными. Как я участвую, это мое личное дело. Это я участвую. Но вы нигде не найдете такого подтверждения. Если вы так понимаете, то делайте хлебопреломление у себя дома. Купите вина, купите кусочек хлеба. Почитайте Писание, помолитесь и сами для себя это сделайте, если вы не нуждаетесь в церкви. Я хочу одну цитату озвучить. Послушайте, пожалуйста. Человек может оказаться недостойным участником трапезы по разным причинам. Кто-то относится к вечере Господне как к ритуалу, не прилагая к этому особого событию ни ума, ни сердца. Такие люди совершают все, не испытывая при этом никаких эмоций. То есть они делают это скорее легкомысленно, чем глубоко и серьезно. Они могут верить, что вечеря дает благодать или добродетель, что сама церемония, а не жертва, может спасти человека или сохранить его спасение. Многие приходят к трапезе с чувством ожесточения или ненависти к другому верующему, или с грехом, в котором они не хотят расстаться. Если верующий приступает к вечере Господней без возвышенных мыслей об Отце, Сыне и Святом Духе, без чистой любви к братьям и сестрам во Христе, он участвует в ней недостойно. Участвовать в Господней вечере недостойно значит оказаться виновным против тела и крови Господней. Отнестись недостойно к причастию – это не просто порочить саму церемонию. Это значит бесславить того, в честь кого эта церемония совершается. Мы становимся виновными в бесчестии тела и крови Господа, символизирующих Его исполненную милосердие жизнь, Его дело, совершенное ради нас, Его страдания и смерть ради нас. Мы становимся виновными и равнодушными в равнодушии или в насмешке над самой личностью Иисуса Христа. И вот Павел заканчивает предупреждением. Если нет самооценки, если нет самопроверки, если нет исследования глубокого в своей жизни, моих отношений с Богом, моей жизни вне церкви, моих отношений внутри церкви, то Павел говорит, тогда вмешается Бог. Посмотрите на 30 стих. «Оттого, те, кто не проверяют себя, оттого многие из вас немощны и больны и немало умирают. Ибо если бы вы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Я две иллюстрации хочу привести, чтобы мы понимали, и мы будем молиться, насколько то, что учредил Бог, и тот смысл, который Он вложил, насколько он важен, насколько он необходим, чтобы в точности его исполнять. И не просто визуально, но с правильным сердцем. Помните царя Озию? Возможно, помните, возможно, нет. Имя знакомое, по крайней мере, да? Один из успешных царей, возможно, Манассия и он 52 года царствовали. Только Манассия был нечестивым царем, а Озия был благословенным царем. При этом царе Израиль достиг самой высшей точки процветания. Экономически, политически. У него армия была порядка 300 тысяч человек в Иудее, небольшой Иудее. Они настолько мощно себя защитили, что он придумал орудия, которые метались на дальние-дальние расстояния, и стрелы, и камни. Это он первый, наверное, кто придумал прототип ракет или снаряда, или пушек, да? Очень процветающий человек был. Пока он был подростком, и на него влиял священник, он ходил благочестиво. Но когда он вырос и стал взрослым человеком, и он вокруг себя посмотрел, насколько он успешный, сильный, независимый, и он понял, что власть, которая у него есть, царская, ее недостаточно. Он захотел власти священником. И он однажды дерзнул и вошел в святилище, взял кадильницу для того, чтобы совершить жертву. И вот священник и другая группа священников воспротивились ему и сказали: «Озия, ты не можешь этого делать. Это не твоя функция». И он просто исполнился гневом на них. «Кто вы такие?» Но он забыл о том, что забыл задать вопрос Богу, кто Бог такой и как Бог отреагирует. Помните, что произошло с этим царем? Бог послал ему проказу. И эти люди увидели, закричали: «Проказа!» И он сам это почувствовал. Внутри просто будто бы, может быть, камень какой-то проглотил. И он вышел. И все последующие годы он никогда больше не посещал храм. Жил вдали. И царством управлял его сын. Это одна история. Таких историй в Библии очень много. Еще одна история, которая, может быть, будет понятна, об этом чуждом огне, когда Надав и Авиуд, вы можете прочитать историю об Озии во второй книге Паралипоменон, 26 глава, относительно двух этих братьев, сыновей Аарона, Надав и Авиуд, Левит, 11 глава. Когда эти парни тоже подумали, что они могут совершать служение так, как они хотят, им за это ничего не будет. Почему? Потому что они дети первосвященника. Во-вторых, они с Моисеем и Аароном и с другими братьями были у горы и видели всю эту славу и великолепие Божьего откровения. Они поняли: раз мы имеем эти преимущества, у нас есть льгота делать то, что мы хотим. Без всякого раскаяния, без всякого серьезного исследования своего сердца, своей жизни. Но они забыли одну вещь. Есть тот, кто определил, каким должно быть богослужение. Перенесите это в наше время и считайте, что они совершали хлебопреломление или пришли на хлебопреломление. Они тогда выпили, они взяли какого-то огонька, которого Бог не повелевал, и начали чудить в скинии. И знаком того, что Бог совершил над ними суд, заключилось то, что их тела были сожжены, а одежда осталась цела. И вот просто этот пепелок в одежду завязали и вынесли. Бог благ, Бог милостив, но одновременно строг. Понимаете, почему Павел использовал такие жесткие обороты речи? Почему Павел заострял это внимание? Потому что он любил церковь. И он не хотел, чтобы вокруг церкви росло кладбище. И он не хотел, чтобы церковь построила больницу. И он не хотел, чтобы из-за этого, который многие немощны, больны и немало умирают. Слово «немало» — это огромное количество людей умирало. Даже понятия не имели, почему с ними это случалось. А Павел объясняет. Потому что вы попираете то, что ценно Богу. Хотите эксперимент? Возьмите небольшую сковородку и попробуйте на вечном огне пожарить яичницу. В городе у нас. Вас скрутят. А вы скажете, подождите секундочку, я хочу есть. Это обычный огонь. И он сделает то, что мне нужно. Но вы попираете то, что кто-то ценит. Улавливаете? Если люди топчут флаг чьей-то страны, проблема будет не в том, что вы топчете шелк, какой-то там вот фрагменты этих цветов, да, что вот вы попираете вот любимые чьи-то цвета. Вы попираете тот флаг в стране, которой он принадлежит. Если эти категории понятны, то поэтому Павел говорит, участие недостойное. То, что Бог ценит, а мы принижаем, это уже недостойно. Если вы в браке, но тихонечко гуляете от жены, и потом приходите и ложитесь с ней в постель, вы недостойно с ней спите. Если вы в браке, но внутри любите кого-то другого, пусть даже не гуляете, но ваши эмоции привязаны к кому-то другому, и вы потом говорите этому человеку, я тебя люблю, дорогая, вы лжете, и в этом браке вы недостойны. Понятны эти категории? Перенесите это на свою духовную жизнь. Тогда, когда сердце привязано к миру, тогда, когда против церкви вы критикуете, вы не живете жизнью церкви, но приходите и участвуете в этой трапезе, Бог рассматривает и дает оценку. Это недостойно. Я отыскал один из постулатов ранней церкви, 1-2 век, изучение Дидаха. Это из книги 12, которые считают, что это было писание 12 апостолов, небогодухновенное. Вот в этом учении, как они воспринимали вечерю Господню, в своем поучении, в конце какой вывод. Если кто свят, да причащается. Если кто нечист, да покается. Друзья, я хочу, чтобы то слово, которое мы с вами слышали, которое, возможно, будем не раз слышать, оно коснулось вашей совести. Я не хочу, чтобы вы чувствовали вину, потому что я ее у вас вызываю. Я не знаю вашей жизни. Вашу жизнь знает Бог и вы. Вы не знаете моей жизни. Мою жизнь знаю я и Бог. Поэтому давайте все вместе во свете Божьем будем ходить благоговейно, с почтением, трепетом. Если согрешаем, мы должны раскаяться и найти милость у ног Его. У этого престола благодати, где мы можем получить благовременную помощь. Если мы во свете любим церковь, любим Христа, настолько, насколько возможно для грешного, но искупленного человека, у нас нет права не участвовать в трапезе Господней. Я не говорю о том, что в этом служении должны участвовать исключительно высокого накала верующие люди. Поднимите руку, кто на прошлой неделе 5 людям, незнакомым, Евангелие рассказал. Ну и все присели, и, ну, наверное, дядя Саша Ленивцев один будет только участвовать в хлебопреломлении. Не об этом речь. Речь идет о настоящем сердце. С другой стороны, если у вас нет любви ко Христу, вряд ли она будет проявляться любовью к церкви. Сделайте самоанализ. Это лучшее лекарство. Поэтому смотрите, как милостиво Бог отдает альтернативу нам. Судите сами себя. Если во свете Писания ты понимаешь, что твой уровень не совпадает с Божьим уровнем, не сделай то хорошее, то, что предназначено, чтобы это было проклятием для тебя. Не участвуй в этом, а восстановись, и тогда участвуй. И наоборот, даже если сегодня утром Ты где-то с кем-то в очереди повздорил или на дороге с кем-то поругался в пробках там или еще где-нибудь. Но ты с сокрушенным сердцем предстоишь перед Богом и говоришь: Господи, я виновен, я не должен был так поступать, как поступил. Или вы в семье сегодня утром поссорились, ребенок чей-то, ваш, надеюсь, да, там испортил вам одежду уже поглаженную, или еще что-то произошло, и вы вспыхнули. В смирении пред Богом, раскаявшись за греховную реакцию, вы можете участвовать. Потому что милость Его покрывает множество грехов. Понимаете, это праздник не для совершенных людей. А вот это наше участие, это демонстрация в том, что я снова и снова и снова нуждаюсь в моем Спасителе, в Его крови пролитой, в Его ходатайстве, в Его заступничестве, в Его непрекращающемся Евангелии за меня, несчастного человека. И глядя вам в глаза или будучи вместе, я выражаю свою нужду в вас. Я не просто оторванный палец сам по себе, самодостаточный, а я часть тела, где вся нервная система исполнена взаимосвязи, взаимоскрепляющих отношений. Вы чувствуете это? Тогда для славы Божьей. Если нет, воздержитесь. Восстановите свои отношения со Христом. Это легко. Перестаньте участвовать в трапезе бесовской и начните участвовать в трапезе Господней. Это решение должно быть у вас. Пусть Слово Божие, которое подобно обоюдоострому мечу, с одной стороны ранит, с другой стороны зашивает и лечит от тираны, принесет благо всем нам, пред лицом нашего Спасителя, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, склоняемся пред Тобою, люди несовершенные, греховные. Мы осознаем, что Ты давно мог бы нас осудить за жизнь, которую мы ведем пред лицом Твоим, потому что несовершенные, потому что не в такой степени восхищаемся Тобой, не в такой степени пребываем в молитве, в слове, не в таком восторге рассказываем о Тебе, не с восторженным сердцем идем в дом Господень, не настраиваем себя на протяжении определенных дней, чтобы прикоснуться к хлебу и к вину, думая о Тебе, но мы полностью поглощены собой, думая о себе, о своем личном счастье, успехе, финансах, здоровье, благополучии родных, близких, какого-то комфорта. Все это к нам быстро прилипает, и Ты знаешь наши сердца. Но мы в Твоей мастерской, Господь, и мы хотим, чтобы во свете Твоей истины, в лучах Твоей славы, в милости и крови Господа нашего Иисуса Христа мы снова были очищены, освящены, приняты Тобою, помилованы Тобою, чтобы с достойным сердцем прикоснуться к тому, что Ты учредил в честь Своего имени, чтобы это был праздник наш, праздник воспоминания о том, кто Ты и кто мы, кем мы были и кем мы стали, что Ты сделал для нас. Господи, благодарим Тебя за славный Твой подвиг, за Твою смерть вместо нас, грешников, проклятых, отчужденных, бунтующих против Тебя, живущих для себя, умножающих грехи регулярно. Но Ты остановил нас и помиловал нас. Тебе честь, слава и поклонение за это. Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты отдал самое дорогое Сына Своего ради нас, который ничего не значит и ничего не стоит. Пусть эта радостная весть всегда животворит наше сердце. Пусть любовь к Тебе всегда умножается, никогда не оскудевает. Пусть желание прославлять и служить, и следовать за Тобой всегда умножается и укрепляется в нашей жизни. Чтобы наша церковь пылала любовью к Тебе, страстью созидать Царствие Твое и распространять славу об имени Твоем. Боже, научи нас любить друг друга. Научи нас быть открытыми, едиными в теле Твоем. Чтобы нам, когда мы собираемся, мы не вкушали и не участвовали в этой трапезе для осуждения, а для благословения. Исправляй нас через Слово Твое, через истину, через благодать Святого Духа. Благодарение Тебе, Господи, что Ты в высшей степени благ и милостив и любишь нас. Слава Тебе, честь Тебе и хвала. Благослови народ Твой участвовать в том, что Ты повелел, и участвовать так, как Ты этого желаешь, с чистым сердцем, сокрушенным духом, с полной любовью и пониманием Евангелия радостной вести в имени Иисуса Христа. Честь Тебе и хвала. Благословенный Бог, Спаситель наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.